è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», новостной подкаст «Медузы», четверговый выпуск, то есть, как знают многие постоянные слушатели, эпизод с военным экспертом нашего издания Дмитрием Кузнецом. Привет!
Привет!
Без предисловий к положению дел на фронте, что там существенного произошло за неделю, я, признаюсь, не вижу ничего сильно нового. Те, кто за войной следит, от отсутствия заметных событий пишут о ДРГ, диверсионно-разведывательных группах России в Покровске, но что-то я не готов говорить, что это сильно существенная новость.
Ну, давай, да, разберем этот эпизод на безрыбье. Есть видео с южной окраины Покровска, то есть прямо непосредственно из города, где пикап с украинскими военными попадает под обстрел из стрелкового оружия. Собственно, нападавших на видео различить невозможно. Но действительно, вероятно, по пикап стреляют российские военнослужащие, потому что есть еще последующие видео, где прилетают российские дроны, и этот пикап добивают. Украинские военнослужащие получают ранения, но успевают из этого пикапа вылезти. Вот, собственно, все, что можно сказать. Ни размера этой диверсионно-разведывательной группы, ни ее местоположение неизвестны. Российские военные заходили на южную окраину Покровска и раньше. Тоже были видео с охотой дронов на этих самых военнослужащих. Буквально в нескольких сотнях метрах от нынешнего видео это происходило. Пока, конечно, это на штурм Покровска не похоже. При этом ситуация для ВСУ в этом районе продолжает ухудшаться, но в основном не за счет штурмовых действий непосредственно в городе, а за счет того, что российские войска продолжают город обходить с востока и с севера. Как мы уже с тобой много раз говорили, в обороне ВСУ образовалась дыра в результате российского прорыва еще несколько недель назад. Российские войска продолжают расширять этот прорыв, но не в сторону Покровска, а в северном направлении, то есть в направлении Доброполья, Дружковки, то есть агломерации Краматорска и Славянска. Также российские войска продолжают с двух сторон обходить украинскую оборону на северных окраинах Торецка и приближаются к Константиновке. На этой неделе там были приброшены резервы российские, и вот за счет задействования резервов российским войскам удалось по восточной окраине Торецка продвинуться в сторону Константиновки, вошли в такое крупное село Белая гора, от которой уже несколько километров до южной окраины Константиновки им остается. То есть ситуация все на том же участке, где шли наиболее активные боевые действия. Для ВСУ продолжает ухудшаться, пока украинское командование не предпринимает достаточных усилий для того, чтобы этот прорыв купировать. Ну и, собственно, темп продвижения российской армии не настолько угрожающий, чтобы украинское командование начало паниковать. Ну, все равно больше всего это напоминает российское наступление прошлого года. Тоже создаются такие полуокружения, несколько штук, после чего постепенно украинские войска из этих котлов выдавливаются. И в этот момент наблюдатели фиксируют наибольшие территориальные приобретения российской армии, хотя на самом деле территориальные приобретения становятся возможными за счет всяких подготовительных фаз этого наступления. То есть сейчас мы видим, что уже фактически район Константиновки находится в полуокружении, а тем более украинская оборона южнее Константиновки в районе водохранилища Клебан-Бык. Ну и также, собственно, с Покровском тоже такой полукотел образовался, и российские войска продолжают расширять прорыв с тем, чтобы через несколько недель, месяцев захватить какие-то обширные территории. Да? А в остальном ситуация на фронте серьезных изменений не претерпела. Продолжаются бои в Сумской области. Как кажется, украинская контратака на западный фланг российского плацдарма в Сумской области несколько выдохлась. Связано это в основном с активным использованием российской стороной авиации. То есть там реально ежедневно десятки планирующих авиабомб сбрасываются на украинские позиции, на украинские войска, которые пытаются контратаковать. Вот сейчас выяснилось, что самая мощная контратака в районе села Кондратовка к успеху не привела. Есть видео, где российские войска занимают центр села Кондратовка, который ВСУ пытались занять всю предыдущую неделю. То есть российское наступление продолжается, темпы не увеличиваются, развала украинской обороны не происходит, вот, но при этом по-прежнему российские войска поступательно продвигаются на нескольких важнейших направлениях. Ну, прежде всего, конечно, как мы с тобой уже много раз говорили, беспокойство вызывает российское наступление к югу от агломерации Краматорска и Славянска. Ну и есть несколько отдельных участков, которые не имеют прямого отношения к наступлению российской армии в центральной части Донбасса, а также к тоже отдельным, на самом деле, боям в Сумской области. На этой неделе продолжилось российское наступление к югу от города Запорожья, то есть прямо на берегу бывшего Каховского водохранилища, которое теперь представляет из себя поросшую травой и молодыми деревьями пустошь. Вот, собственно, вдоль этого бывшего берега водохранилища российские войска наступают с юга прямо на город Запорожье и продвинулись еще на несколько километров после того, как заняли поселок Каменское несколько недель назад. Это место, где вот раньше проводились обмены пленными, такое довольно приметное. Также именно в этом месте линию фронта пересекали миссии МАГАТЭ, которые ездили на Запорожскую АЭС. То есть такое хорошо снятое на видео место. Там годами сохранялась линия фронта посреди поселка Каменское. Вот сейчас российские войска его заняли, продвигаются дальше в сторону Запорожья. Но при этом никаких новых сил там не задействовано. Просто украинская оборона слаба на этом участке. Неоднократно с этого участка перебрасывались украинские войска на другие участки фронта в каких-то кризисных ситуациях. И российское командование на этом участке просто реализует свое численное преимущество, медленно продвигаясь в сторону Запорожья. Когда-нибудь, возможно, это станет важным. Если Кремль по-прежнему будет настаивать на полном захвате 4 областей, возможно, этот плацдарм на берегу Днепра будет использован для операции против города Запорожья.
Это что касается событий на фронте, в этот раз не очень много. Нужно обсудить новости, связанные с этим военным конфликтом. Предлагаю переговоры Украины и России пропустить. Не вижу смысла обсуждать. А вот про оружие для Украины важно. На той неделе были оптимистичные для Киева, для Украины обещания, что Запад договорился, Америка даст, Европа оплатит. Ты тогда объяснял, что еще не ясно, сколько именно дадут, например, говоря о системе ПВО «Патриот», и что это все не прям дадут, а перемещение в очереди на выдачу, а еще по системе это будет работать, отдали свое, например, европейцы, а взамен получили новое из США. И вот на этой неделе, в общем, в подтверждение того, что ты говорил тогда, министр обороны Германии Борис Писториус высказался, прямая речь по Le Monde: мы ожидаем, что НАТО вновь обратится к США и даст понять производителю систем Patriot, что страны, поставляющие эти системы Украине, должны быть обеспечены новыми системами в течение нескольких месяцев. Это обязательство должно быть твердым, добавил он, и оценил максимальный срок замены в 6-8 месяцев. Вот это, кажется, ключевое про 6-8. И первая система ПВО Patriot поступит в Украину не ранее, чем через 8 месяцев. Об этом писал Шпигель, ссылаясь на свои источники в правительстве Германии. Ты торжествуешь, что оказался прав?
Ну, там просто система так устроена, что иначе не получается. Да, еще стоит, конечно, напомнить отдельно про то, что для двух батарей, про которые теперь говорят, требуется больше 100 человек обученного персонала. И, естественно, этот персонал нужно найти, отправить на тренировки в Европу, после чего они смогут оперировать этими системами. Вот. Просто так там, за 2 дня поставить это невозможно. Ну, а так, да, Германию передвинули на первое место. Так устроена эта американская система поставок. Такая возможность есть у президента США или у чиновников, которым он делегировал это право. Есть возможность двигать получателей американского оружия, которые уже заключили договор на его поставки, но могут своего места в очереди лишиться, если президент США сочтет, что для национальной безопасности лучше, чтобы это оружие получил кто-то еще. Ну вот мы видим, что Германию подвинули на первое место. Ну, наверное, идут напряженные переговоры о том, как все это будет гарантировано. Думаю, что обсуждение сводится к тому, вечером стулья, а утром деньги, или вечером деньги, а утром стулья. То есть, кто первый должен начать поставки, США Германии или Германия Украине. Так что я не удивлен тем, что процесс затягивается. Но, тем не менее, мы все знаем, что и война идет неспешно. Поэтому через несколько месяцев эти системы ПВО Украине очень помогут.
В этот раз, учитывая повестку, будет больше ответов на вопросы слушателей. Вы можете оставлять их на YouTube под специально закрепленным комментарием. Через неделю, в том числе ориентируясь на ваши лайки, мы отберем несколько из них. Неделю назад в подкасте, кстати, в видеоверсии, многие впервые увидели Дмитрия Кузнеца, я сказал, что один из вопросов, по твоей оценке, требует ответа длиной часа в 2. 2 не 2, но минут 20-30 у тебя есть, и сейчас как раз такой случай, когда мы можем этот вопрос достать. Дмитрий Владислав, Путин неоднократно упоминал, что причиной начала этой войны стало расширение НАТО и приближение его к границам РФ. Многие признаки указывают на то, что НАТО не представляло до 2022 года угрозы РФ. Об этом свидетельствовало то, что первое, Альянс не размещал наступательных вооружений возле границ России. Второе, ни в стратегических документах концепции 1999-2010 ни на учениях Альянса не было сценариев нападения на РФ. Третье, даже по состоянию на июль 2025 года Финляндия строит забор вдоль границы с РФ, чтобы не допустить вторжения. По вашему мнению, это причина расширения НАТО, надуманная или нет? Авдей из Московской области.
Ну, конечно, это причина. Ну, давайте попробуем разобраться. Я постараюсь уложиться в меньшее количество минут, чем 20-30. Давайте попробуем разобраться, в чем, собственно, заключалась эта угроза. Автор вопроса прав в том, что непосредственно военной угрозы расширение НАТО для России не представляло. Мало того, несмотря на продвижение военной инфраструктуры НАТО к западной границе России, эта угроза уменьшалась, связанная с тем, что страны Альянса, прежде всего европейские члены Альянса, активно разоружались, начиная с 90-х годов. И, собственно, последствия этого разоружения и демонтажа военной промышленности стран НАТО мы наблюдаем сейчас. То есть перезапустить эту военную промышленность, перевооружиться и предоставить оружие союзникам оказалось весьма трудно, собственно, из-за степени и глубины этого разоружения в последние десятилетия. При этом, когда российские политики, начиная с середины 2000-х, ну, по крайней мере, уж открыто с 2007 года, когда Путин произнес свою знаменитую Мюнхенскую речь на конференции по безопасности и фактически завершил период активного сотрудничества России и НАТО, российские политики говорили о том, что если немедленной угрозы безопасности и нету, то никто не может гарантировать, что эта угроза не возникнет позже. И в этом смысле база НАТО у российских границ представляет угрозу для безопасности России. Все аргументы про угрозу безопасности, очевидно, делаются для того, чтобы подменить понятие. Потому что говорить об угрозе собственной безопасности – это допустимо в международных отношениях. Это такое респектабельное опасение, к которому можно обращаться. А говорить о том, что ты участвуешь в игре за сферу влияния, и тебе важно, чтобы осталось, собственно, поле для этой самой игры. То есть в тот момент, когда какая-то соседняя нейтральная страна перестает быть нейтральной и входит в оборонительный альянс, ты уже не можешь на этой клетке играть. Собственно, что мы наблюдаем по мере расширения НАТО, те страны, на которые Россия хотела бы оказывать влияние, в том числе угрожая применением силы или там неявно угрожая применением силы, все эти страны перестают быть полем для этой игры. Вот говорить про сферу влияния – это очень немодно, это империализм и все такое. Но при этом очевидно, что Кремль реально пытается участвовать уже несколько десятилетий именно в такой геополитической игре. Ясно, что страны Запада, Запад в целом, имеют в этой игре преимущество, просто потому что потенциал так называемый soft power у Запада, очевидно, больше, чем у России. Западу есть что предложить этим самым нейтральным странам Восточной Европы, опять же, в отличие от России. Единственный инструмент, который Кремль пытался использовать, это вопросы энергетики. Ну, мы видим, что в результате этой игры Россия лишилась значительной части инструментов воздействия, если не считать военные угрозы. Хотя остаются несколько стран, на которые Россия по-прежнему может воздействовать с помощью энергетических инструментов. Ну, прежде всего, естественно, имеется в виду Венгрия и Словакия, которые периодически блокируют невыгодные для России решения в ЕС и в том же НАТО. Ну и в этом смысле расширение НАТО, безусловно, представляло угрозу России, но угроза эта заключалась в сужении поля для этой геополитической игры, в сужении сферы влияния. И начиная с середины 2000-х, с конца 2000-х, по крайней мере, Кремль принял решение противостоять всеми возможными способами для схлопывания этой самой доски для геополитической игры.
Вопрос Авдея был про угрозу, которую НАТО представляло после того, как началось большое вторжение. К чему пришли? Эта угроза снизилась или выросла? Понимаешь, что играю немножко в поддавки.
Ну, как кажется, угроза значительно выросла. Речь не только о вступлении в НАТО новых стран, то есть Швеции и Финляндии. Но мы стоим на пороге начинающегося перевооружения европейских стран НАТО. Конечно, можно скептически относиться к планам европейских членов Альянса о значительном увеличении трат на оборону, заказу новых вооружений и так далее. Мы все знаем, что европейская бюрократия ограничивает, скажем так, возможности быстрого перевооружения и так далее. Но, тем не менее, этот процесс запущен. Возможно, он будет не таким быстрым, как пытаются представить европейские политики. Но, тем не менее, этот процесс идет и будет идти дальше. И в этом смысле нарастает и угроза безопасности России, и по-прежнему продолжает уменьшаться это самое поле, на котором можно вести геополитические игры, и все меньше надежд на то, что у России останется какая-то эксклюзивная сфера влияния в Восточной Европе. Кроме того, по мере того, как Кремль использовал все более жесткие и силовые инструменты для продолжения этой игры, радикально уменьшались и без того невеликие возможности влиять на эти самые нейтральные страны с помощью soft power, с помощью экономики, культуры, какого-то политического влияния и так далее. Просто вспомним российско-украинские отношения на начало 2010-х. В принципе, в конце 2000-х и в начале 2010-х Кремль мог рассчитывать, что, по крайней мере, на некоторых этапах внутриукраинского политического процесса пророссийские силы могут получить преимущество, да? То есть при сохранении Крыма и Донбасса внутри украинского политического процесса можно было рассчитывать, что периодически на выборах разных уровней будут побеждать пророссийские политические кандидаты, и что Кремль будет сохранять так или иначе влияние на внутренние политические процессы в Украине. Естественно, после 2014 года это стало совершенно невозможно, как по причинам внутренних изменений в украинской политике, так и по причине того, что часть лояльных России избирателей из украинского политического процесса была устранена. То есть если жители Крыма и жители части Донецкой и Луганской областей не голосуют, то это сразу ухудшает положение пророссийских сил само по себе. Да, ну и, собственно, по итогам российского вторжения в 2014 году, по итогам аннексии Крыма, просто шансов у пророссийских кандидатов на реальное влияние на политические процессы в Украине, эти шансы стали равны нулю. И в этом смысле единственным способом влияния на Украину и на другие страны стала военная угроза. И когда инструмент остается один, это логично ведет к тому, что этот инструмент придется использовать на самом деле. Что одной угрозы становится недостаточно. И таким образом мы пришли к полномасштабной войне, которая при любом исходе не позволяет Кремлю не решить вопросы с безопасностью России, не позволяет одержать победу в этой геополитической игре, обеспечить себе какие-то обширные зоны эксклюзивного влияния в Восточной Европе и так далее.
Следующий вопрос из недавних уже. Уважаемый Дмитрий, учитывая, что обе стороны конфликта продолжают предъявлять друг другу требования, которые принципиально неприемлемы и невыполнимы, что может помешать продолжению этого конфликта той или иной степени интенсивности в ближайшие 10 лет или 15 лет, например? Подписи нет, но в нике написано Себастьян, так что может называть слушателя Себастьян.
Да, Себастьян, в принципе, ничего, конечно, помешать не может, кроме внутренней усталости и изменению представлений лиц, принимающих решения в России и в Украине о том, каково соотношение возможных выгод от продолжения войны и издержек, которые несет за собой мир или там какое-нибудь соглашение о перемирии. Если в России и в Украине политики удостоверятся в том, что продолжение войны не принесет каких-то очевидных достаточных выгод, мир станет намного ближе. Сейчас мы пока этого не наблюдаем, видим только то, что обе стороны пытаются приспособиться к меняющимся обстоятельствам, прежде всего к уменьшению доступного им оружия и боеприпасов, прежде всего тяжелых вооружений, бронетехники и так далее. Мы видим, что при том, что динамика боевых действий сохраняется, такой же, как она была там и год назад, на тактическом уровне видны большие изменения. Все реже используется бронетехника. Это связано с ее дефицитом и, в принципе, с ее уязвимостью и с тем, что в нынешних условиях массированное применение бронетехники невозможно и не дает каких-то больших выгод. Мы видим резкое снижение потерь бронетехники, ну, по крайней мере, по видео, которые нам доступны. То есть в последние 3 месяца Россия теряет меньше 1 танка в день. Это наименьшее значение с начала полномасштабного вторжения. Также уменьшаются потери, по крайней мере, известные нам по открытым источникам, уменьшаются потери другой бронетехники, БМП там, и так далее. И, в принципе, уровни потерь приближаются к известным нам уровням производства новой техники. То есть не той, что берется со складов, которые уже почти опустили, а той, что производится с нуля. Точно так же обе стороны заняты созданием системы бесперебойного поступления новых рекрутов. Все мы знаем сложности. Понятно, что разного порядка, которые есть и у России, и у Украины, с пополнением личного состава. Но мы видим, что тоже ситуация несколько стабилизировалась разными способами. То есть в Украине это насильственная мобилизация, в России это найм новых контрактников за финансовый стимул, который в прошлом году рос, но сейчас, если учитывать средние выплаты в регионах, даже несколько в последние месяцы снизился, что пока не привело к уменьшению количества желающих отправиться на войну. То есть, как кажется, обе стороны уверены в том, что им удалось стабилизировать ситуацию, подготовиться к следующему этапу войны на истощение. Естественно, этот оптимизм не способствует заключению какого-то ни было перемирия, там, тем более мира. Да? Но вполне вероятно, что в ближайшие месяцы этот хрупкий баланс вновь изменится, и это сделает реальные мирные переговоры более вероятными.
Дмитрий, доброго дня. Известно ли вам об эффективности такого способа борьбы с управлением беспилотниками, как отключение мобильного интернета? Такой способ применяется Украиной? Или российские БПЛА не используют каналы мобильной связи для управления ими непосредственно в районе цели? Андрей из Воронежа тебя спрашивает. В память старой шутки, которая перестала быть смешной, про бомбить Воронеж, не мог бы ты снова об этом рассказать, потому что ты уже рассказывал в нашем подкасте.
Есть противоречивые сведения о том, насколько масштабно используется подключение к вражеской мобильной связи и использование ее для управления дронами на большом расстоянии. Есть сбитые российские дроны, в которых есть модем мобильной связи, но, мягко говоря, не в каждом дроне, не в каждом шахиде, не в каждой гербере такой модем стоит. Есть предположение, что российское командование отказалось от массированного использования дронов, управляемых с помощью мобильной связи, именно из-за того, что есть простое средство противоборства таким дронам – это отключение мобильной связи. То же самое можно сказать и про украинские дальнобойные дроны. Подключение к мобильной связи на территории России используется, но нельзя сказать, что это единственный и доминирующий способ управления и наведения этих дронов. по-прежнему широко используется связка инерциальной системы управления, то есть внутреннего вычисления местоположения дрона с помощью средств и механизмов, установленных непосредственно на дроне, которые не связываются ни с чем во внешней среде, поэтому не могут быть подавлены. Поскольку такие системы неизбежно накапливают ошибки, используются они в связке со спутниковой навигацией. Важно, что спутниковую навигацию в таких условиях можно использовать не на всем протяжении маршрута, а только на отдельных участках. Поэтому, как и со всей этой войной дронов, идет противоборство, собственно, средств нападения и средств обороны. И за счет этого происходит эволюция как, собственно, атакующих дронов, так и средств обороны от них. И, как кажется, использование мобильной связи на территории противника в результате этой эволюции, если не вымерло полностью, то точно не стало доминирующим видом.
Следующий вопрос, без подписи. Добрый день. Вижу в новостях заявление европейских разведок, что Россия массово использует химическое оружие. О каком именно оружии идет речь? Если это правда, то какова роль химического оружия в этой войне? Я встречал даже формулировки «с обеих сторон используется», но, честно говоря, не знаю, про какие новости речь. Не вызывало у меня доверия то, где я это встречал. Что ты знаешь про это? Есть ли использование? Есть ли взаимные обвинения? Насколько они обоснованы?
Есть взаимные обвинения, есть доказательства отдельных случаев использования. Насколько можно судить, это довольно распространенная практика. Ну, используется в основном нелетальное химическое оружие, которое разрешено соглашением о запрещении химического оружия. Оно разрешено для правоохранительных органов. То есть, грубо говоря, речь идет про вещества раздражающего действия, то есть слезоточивый газ и так далее. Но оно запрещено для использования армией. В этом смысле стороны, которые используют штатные полицейские гранаты с газораздражающего действия, нарушают конвенцию о запрещении химического оружия. В основном эти гранаты используются так же, как и прочие гранаты при сбросе с дрона, обычно на какие-то укрепленные позиции, блиндажи, бункеры и так далее. Есть видео, собственно, которое опубликовали те, кто такие гранаты используют, по непонятным причинам. Понятно, что можно воздержаться от таких публикаций, чтобы не подставлять самого себя и не сообщать о том, что ты являешься нарушителем Конвенции о запрещении химического оружия. Но такие видео есть и с российской стороны, и с украинской. Естественно, их немного, но это не говорит о том, что масштаб использования химического оружия небольшой. Это говорит только о том, что большинство операторов дронов, которые такие гранаты используют, им хватает ума видео не публиковать. Если говорить про отзывы с фронта, то и та, и другая сторона утверждает, что химические гранаты используются довольно массово. Ну, да, как я уже сказал, несмотря на то, что эти средства разрешены для полицейских операций, их использование в бою является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.
Следующий вопрос откуда-то из 2022-го. Как вы оцениваете вклад вооруженных сил Республики Беларусь в боевые действия за эти 3+ года? И какие есть теоретические способы их задействовать в принципе?
Ну, в масштабах этой войны вооруженные силы Республики Беларусь можно практически не учитывать. Они как были слабыми в 2022 году, так слабыми остаются. Без проведения мобилизации существенного влияния на ход боевых действий, даже если бы было принято такое решение, они оказать не могут. Вот. При этом Беларусь остается важной тыловой базой для российской армии. Прежде всего, используется для запуска дальнобойных средств поражения, тех же самых дронов, ракет и так далее. Используется как тыловая база для российской авиации, в том числе для истребителей, которые пытаются атаковать дальнобойными ракетами украинские самолеты. И в этом смысле, как кажется, спокойная тыловая база в Беларуси приносит намного больше пользы Кремлю, чем использование вооруженных сил Беларуси в боях. Поэтому, собственно, такого использования не видим.
Заканчиваем. Спасибо всем, кто написал вопросы. Вы сильно помогли в создании этого выпуска. Вопросов, как видите, мы взяли побольше. Вопросы о Вархаммере 40 тысяч и о том, как Дмитрий ухаживает за своей бородой, мы оставим до лучших времен. Спасибо всем, кто финансово поддерживает «Медузу». Без вашей помощи ничего этого уже давно бы не было. Тем, кому было интересно и кто может стать жертвователем, но еще не стал, предлагаю не медлить. Спасибо тебе, в конце концов, дорогой Дмитрий, военный обозреватель «Медузы». И до встречи в подкасте «Что случилось?».
Спасибо, пока.